язами, перевесьями, болоньями, ловами, зданиями грошовыми и медовыми, со всякими входами, приходами и платами, уплатами, землями пустовскими, с млынами, мельницами и с их вымолками, ставами и ставищами, с рыбниками, с речками и потоками их, с колодезями, с барами, лесами, гаями, рощами, дубравами и хворостниками, с лядами и лядищами, зданиями куничными и лисичными, со всяким правом и панством, с мытыми явками, копытцинами, со всеми боярами и их имениями, слугами путными и дальниками, с слободичами, что на воле сидят, с людьми тяглыми, с куничниками, лейтами, конокормцами. В Киевской области княжата и понята, хотевшие ехать в чужие края, должны были сказаться королю или его наместнику, и когда устроят в своем имении службу так, как бы она была при них самих, тогда могут ехать, если только земской службы не будет. Но в неприятельскую землю ехать не могут. Киевлянин по королевским грамотам пользовался той же честью, как литвин, ничем перед последним не понижался. Волости киевские держали только киевляне, но киевлянам король раздавал городки, кому хотел. Князья, паны и бояре литовские, владевшие имениями в Киевской земле, обязаны были служить с этих имений вместе с киевлянами сами, своими головами. Урядники коронные не имели права судить слуг и людей княжеских, панских и боярских. В уставной волынской грамоте говорится, что староста не смел срамить злыми словами князей, панов и земян, не смел казнить их и сажать в башню. Но если кто из них провинится, то староста извещает короля и поступает с преступником по королевскому наказу. Если обвиненный потребует суда королевского, то староста отпускает его королю, назначивший срок, когда он обязан стать перед последним. Князя, пана и земянина староста или наместник один не судит, но имеет при себе князей, панов и земян. Думают, что относительно управления при Иоанне III последовал переход от прежнего управления посредством только известных лиц к управлению посредством известных присутственных мест или приказов. Думают, что при Иоанне III, несомненно, должны были существовать приказы – разрядный, холопий, житный, новгородский. Но ни в одном памятнике, дошедшем до нас от княжения Иоанна III, не упоминается о приказах. И если некоторые приказы должны были явиться непременно при Иоанне III, то не понимаем, почему некоторые из них не могли явиться ранее, если уже не хотим обращать внимание на молчание источников. Не знаем, почему, например, разрядные, холопьи приказы не могли явиться ранее. По некоторым известиям, Иоанну приписывается разделение России на три части – Владимирскую, Новгородскую и Рязанскую – и образование для каждой из них отдельного приказа под названием «Третий». Но с этим известием мы не можем согласиться, ибо Рязанское Великое Княжество не было присоединено еще при Иоанне. В городовом быте Северо-Восточной Руси произошло важное явление. Главный представитель быта старых русских городов, Новгород Великий, приравнялся своим бытом городам низовой земли. Мы видели, как скудны были наши известия о бытии Великого Новгорода. Как трудно было по этим известиям составить о нем ясное, определенное понятие. Посмотрим, нельзя ли будет теперь, при последнем столкновении Новгорода с великим князем, дополнить несколько наши сведения о различии между бытом Новгорода и бытом городов низовых. Иоанн III потребовал от новгородцев, чтобы государство его было такое же в Великом Новгороде, какое оно в низовой земле на Москве. Тогда новгородцы просили, чтобы великий князь объявил, как его государству быть в Великом Новгороде, потому что Великий Новгород низовского обычая не знает, не знает, как государь держит свое государство в низовой земле. На это Иоанн отвечал. Наше государство таково. Вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство все нам держать. Итак, быт Новгорода разнился от быта низовых городов тем, что в Новгороде был вечевой колокол, было вече, чего в низовых городах не было. Следовательно, если мы встретим в источниках, что в том или другом низовом городе, даже в самой Москве было вече, то это слово, означающее неопределенно всякое совещание, хотя бы даже между немногими лицами, потом означающее исключительно на северо-востоке народное восстание, мятеж, это слово не должно вводить нас в заблуждение, заставлять предполагать, что в низовых городах могло быть что-нибудь похожее на быт старых городов, уцелевший, вероятно, сильнее развившийся в Новгороде. Требование Иоанна, чтобы в Новгороде вечевого колокола не было, и потом известие, что вечевой колокол действительно был взят из Новгорода и отвезен в Москву, очень важны. Существование одного вечевого колокола предполагает существование одного правильного обычного вече, созывавшегося по звону этого колокола лицами правительственными, князем, посадником. Следовательно, другие вечи, созываемые противниками князя или посадника по звону других колоколов не на обычном месте, не были, собственно, вечами, хотя по неопределенности, обширности значения слова и называются так. В некоторых списках сказания о Тахтамышевом нашествии говорится, что и в Москве по отъезде великого князя «сотвориша веча, позвониша во все колоколы и сташа суймом народы мятежницы-крамольницы». Ясно, следовательно, что вечей или восстаний в Москве на людей, хотевших бежать от татар, в Ростове на татар, в Костроме, Нижнем, Торжке, на бояр, вечей, созываемых всеми колоколами, не должно по одному тождеству названия смешивать с вечами Новгорода и других старых городов – Смоленска, Киева, Полоцка, Ростова, где жители, по словам летописца, как на думу на вече сходились, и что старшие решали, на то пригороды соглашались. В известиях о последних минутах вечевого быта в Новгороде мы встречаем другое, еще более важное известие о Большом Вече. При исчислении неисправлении новгородских к великому князю летописец говорит: «А на двор великого князя, на городище, с Большого Веча присылали многих людей, а наместникам его, да и послу великого князя, лаяли и бесчествовали. Если было Большое Вече, то было и Малое, совет, заседание правительственных лиц, противоположность Большому, всенародному Вечу». В Новгороде вечевой быт исчез, но он остался еще до времени во Пскове, и в псковской летописи, вследствие частых столкновений веча с усилившейся властью великокняжескую, находим в описываемое время большее число известий о вечевом быте, чем прежде. Мы видим распоряжение веча в 1463 году во время отсутствия князя-наместника. Пришла весть о нападении немцев, и вот Зиновий посадник и псковичи, услыхавшие эту весть, поставили вече и дали на вече воеводство Максиму посаднику и двум другим лицам. Немцы ушли. Тогда посадники псковские и псковичи начали думать, куда идти за ними. Приехал князь-наместник, и опять встречаем известие, что псковичи дали на вече воеводство посаднику Дорофею. Но, как видно, князь-наместник в это время находился в походе, ибо прежде было сказано, что он и посадники псковские начали собирать пригорожан и волостных людей, и, собравшись, псковичи с пригорожанами и со всеми людьми выступили в поход. Немцы прислали бить челом о мире воеводе великого князя, который приходил на помощь псковичам, князю-наместнику псковскому и всему Пскову. Воевода, князь-наместник, посадники и весь Псков, подумавши, заключили мир, после чего немецкие послы целовали крест на вече пред воеводою великого князя и пред всем Псковом. Послы, отправленные Псковом в Москву к великому князю, по возвращении давали отчет в своем посольстве на вече. Так посадник Максим, возвратясь в 1464 году из Москвы, начал править навече посольство. Князь Великий Иван Васильевич всея Руси тебе, своему наместнику, псковскому князю Ивану Александровичу, посаднику степенному старому Юрию Тимофеевичу и старым посадникам и всему Пскову отчине своей повествует и прочее. Также навече отдавали отчет на своем посольстве и послы, возвращавшиеся из Литвы. Мы видели, что еще Василий Темный отнял у новгородского веча право давать грамоты без участия князя, то есть его наместника. Во Пскове при Иоанне мы видим, что веча распоряжается землями в пользу той или другой церкви или монастыря. Причем о князе-наместнике не говорится, хотя он находился в это время в городе. Под 1471 годом читаем. «Посадники и весь Псков даша им навече тую землю и воду, и в тые часы бысть всему Пскову. Еще и вече не поспела разойтися, скорбь и туга велика». Но в 1476 году слобожане Кокшинской волости били челом князю-наместнику Ярославу, посадникам псковским и всему Пскову, чтоб позволили им поставить город, и Псков навече позволил и грамоту дал. Когда в 1501 году явились во Псков московские воеводы, но не хотели идти в немецкую землю без государева приказания, то князь-наместник, посоветовавшись с посадниками, боярами и псковичами навече, послал трех гонцов в Москву. Таким образом, князь-наместник, посадники и вече являются во Пскове тремя нераздельными властями, которым обращались в делах внешних и внутренних, и которые решали эти дела по общему совету. Если веча избирала воевод, то князь-наместник вместе с посадниками собирал войска из пригородов и властей. Нового князя-наместника принимали честно. Духовенство со крестами, посадники, весь Псков, выходили к нему навстречу и сажали на княжение в Троицком соборе, после чего он целовал навече крест ко Пскову на суду, на пошлинных грамотах и на всех старинах псковских. Не желая более оставаться во Пскове, князь-наместник выходил навече и слагал с себя крестное целование. Касательно посадников во Пскове, иногда встречаем известия об одном степенном посаднике, иногда о многих. Так, под 1462 годом говорится, что заложили псковичи новый городец при князе Псковском Владимире Андреевиче и при посаднике степенном Максиме Ларионовиче. Потом читаем, что в 1463 году приехал во Псков на княжение князь Иван Александрович Звенигородский при посаднике степенном Зиновии Михайловиче. Под следующим годом говорится, что посол, возвратившись из Москвы, правил посольство так. «Князь Великий Иван Васильевич всея Руси тебе, своему наместнику, князю Ивану Александровичу, посаднику степенному старому Юрию Тимофеевичу и старым посадникам и всему Пскову отчине своей повествует». Здесь, не предполагая ошибки переписчика, выражение «степенному старому» можно понимать так, что Юрий не в первый уже раз отправлял должность степенного посадника. Но под 1465 годом говорится, что князь-наместник и посадники степенные Леонтий Макарович и Тимофей Васильевич заложили деревянную стену, после чего постоянно говорится о посадниках степенных, обыкновенно двоих, и говорится так, что не оставляет никакого сомнения. Например, и посадники псковские, и сопсковичи, а в степени тогда был посадник Яков Афанасьевич Брюхатый, да Василий Епимахович, и учали сильно деяти над священники. Также ясно говорится о двоих посадниках степенных в правой грамоте Снетогорскому монастырю и в некоторых других актах. О Тысяцком во Пскове не упоминается, но упоминается о соцких после посадников, например, под 1464 годом. И целовал крест посадник Максим Ларионович, посадник Игнатий Логинович и соцкие. Или под 1472 годом, где говорится о мире Пскова с Новгородом. А во Пскове посадник Псковской – Афанасий Юрьевич и бояре псковские, и соцкие, и судьи тогда же и льняную грамоту подрали, вынувши из ларя, и была всем христианам радость большая. Здесь между посадниками и соцкими видим бояр. Кто мог достигать в Пскове боярского звания, видно из известия под 1477 годом. Псков послал к великому князю двух посадников, а с ним два боярина – Опи Маха Гладкова да Андрея Иванова, сына Попова, раздьякона, то есть растриженного дьякона. Встречаем известие о губских старостах, которые упоминаются после соцких. Касательно правительственного значения городских концов, отношения их к пригородам, находим важное известие под 1468 годом. Той же весне весь Псков поделиша на два пригорода на все концы, коим уже концу к старым пригородам новые жеребьем делали, а и мал жеребий князь Василий, князя Федора Юрьевича сын, с престола. Об устройстве низовых городов княжения Иоанна III мы имеем очень мало известий. Упоминается о городском сотнике как чиновнике, распоряжающем городовыми постройками, имеющим право тянуть окружных крестьян во все пошлины. В судебнике упоминается староста, глава посадских людей, который вместе с лучшими горожанами присутствовал в суде. Но довольно много известий дошло до нас от описываемого времени о бытии городов юго-западной Литовской Руси. В мае 1494 года великий князь Александр подтвердил киевским мещанам уставную грамоту отца своего Казимира. По этой грамоте мещане не поднимали ничем послов польских, московских, валахских, молдавских, но поднимали только послов литовских и ордынских. Не стерегли казны великокняжеской и воеводской, только в случае прибытия самого великого князя в Киев обязаны были содержать при нем стражу. Не топили бани, не возили дров. Коней, животины, овец и свиней по киевским дворам не сгоняли.